Здравствуйте, друзья мои. В жизни бывает всякое. Кто жил, кто имеет за плечами не один десяток лет, много видел, много всякого испытал и, самое главное, перестал бояться боли, принял ее, как она есть, этот человек приближается к тому возрасту, который древние люди называли возрастом мудрости. Он никак не связан с нашими физическими годами, с паспортными данными, с летоисчислением, а это возраст, который наступает у каждого человека в свой час, у кого-то даже в юности, у кого-то в зрелые годы. Но премудрый Соломон, который получил от Бога этот дар мудрости и сам стал иконой мудрости, таким софийным пророком, он говорил, что мера мудрости есть мера сочувствия, мера снисходительности. Мудрый человек, человек, который переживал боль, падение, знает и честно принимает свои ошибки, он отличается как раз не строгостью, ригоризмом или нетерпимостью, а кроткой снисходительностью. В XVI веке на русском севере жил один священник. Звали его отец Варлаам. Красивое древнее имя, библейское. Это был человек святой жизни, праведный. Его поставили быть священником в селе Кереть. Маленькое село рыбацкое. Знаете, Белое море, морозы, суровая очень погода и суровые люди, которые живут в суровом краю. Это был молитвенник, человек праведный, очень верующий, но никто из нас не застрахован от ошибок. Однажды с ним случилась какая-то странная темная история, подробности которых не знают даже биографы, но известен ее финал. Он убил свою жену. Нам даже страшно себе представить, как это может быть, чтобы священник, молитвенник, человек, у которого на груди крест, поднял руку на свою супругу. Не просто ее ударил, а убил. Убить человека очень страшно. Это меняет что-то внутри. Люди очень сильно меняются после этого страшного опыта. Поэтому всякий, кто пережил войну или же такие истории в своей жизни, связанные с насилием и убийством, тем более, он никогда в жизни не станет порицать другого человека или в коем случае призывать кого-то к насилию, если он, конечно, пережил правильно этот опыт. Но отец Варлаам пришел в себя, схватился за голову и не знал, что делать, потому что этот хмель гнева и ярости прошел. Он увидел, что натворил, супругу свою похоронил и сразу же поехал в монастырь к старцу каяться и спрашивать, что делать, как жить после этого, после того, что он натворил. И старец Феодорит, выслушав его исповедь, дал ему эпитимию, суровую эпитимию. Он ему повелел выкопать тело жены из могилы, положить в лодку и плавать в этой лодке по Белому морю, от острова к острову, и петь псалмы до тех пор, пока тело не истлеет. И Варлаам послушался старца. И рыбаки потом видели этого беднягу в лодке, почти одичавшего, почти ничего не евшего, как он плавал с острова на остров и пел псалмы, заливая слезами. 3 года длилось это испытание. 3 года он возил в лодке труп убитой им супруги. И когда тело наконец истлело, эпитимия закончилась, Варлам наконец ступил на твердую землю, поселился в скиту и до конца своей жизни в безмолвии и молитве проводил дни свои. К нему обращались за советом и с просьбой о молитве многие люди. И самое удивительное, что этот человек, который убил собственную супругу, священник, поднявший руку на свою жену, но человек, который покаялся, выплакал этот свой страшный грех, он исцелял других людей. Его молитва подымала больных, воскрешала умирающих, и до сих пор в этом краю почитается этот удивительный угодник Божий. Он и умер-то в одиночестве, словно наказывая сам себя, чтобы никто не видел его смерти, никто не утешил его, не принял его последний вздох. Так каялся этот человек. И бывает так, что биография какого-то человека не является, собственно, сводкой событий его жизни. Но если это настоящий мудрец, его жизнь превращается в икону, в некоторый образ. Не в образ подражания, а в пластичный, очень емкий образ, который раскрывает суть таких абстрактных понятий, например, как грех или покаяние. Что такое грех? Для меня, например, это плавать в лодке по зыбкой стихии годами с тем ужасом, который ты натворил и от которого ты никак не можешь отделаться. Разве не то же самое происходит с человеком, который годами носит у себя внутри какой-нибудь жуткий поступок, ему некому об этом рассказать, ему не с кем поделиться. Никто не видит его слез, никто не видит его раскаяния. А бывает так, что он сам себе боится в этом признаться и делает вид, что у него в лодке нету трупа, нету мертвого тела, которое смердит, разлагается, отравляя все вокруг. А если таких тел много, если оно не одно, какие нужны слезы, чтобы все это выплакать, вымолить, отвыть? Но жизнь преподобного Варлама Керицкого, она показывает, что покаяние есть, оно возможно, но даже если есть покаяние, и есть милосердие Божие, которое прощает человека, даже не просившего об этом, все-таки нужно помнить и о тех слезах, и о том труде, который следует вынести, прежде чем истлеют наши трупы, наши кости, которые у нас внутри, разлагаются, отравляют нам жизнь не только нашу, но и наших близких. Поэтому святые люди, мудрые, старались учиться на чужих ошибках и избегали греха. Боялись даже пробовать этого отравляющего зелья, доверяя Писанию, доверяя житиям святых и помня о тех слезах, о тех многолетних подвигах и трудах, которые предстоит понести всякому, кто хочет как-то замолить свой грех.